Есть радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сердечно, молитвенно поздравляем вас с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии. Благоволение Божие преображение и человеков спасение проповедание. 4 декабря по новому стилю Святая Церковь совершает празднование введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Слово за всенощный этот праздник вы услышите в заключительной четверти часа от протоиерея Александра Шаркунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. А сразу после анонса в эфир выйдет программа «Территория семьи», 345-й выпуск. И сегодня ее автор и ведущий, председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко предполагает поговорить о том, что грозная цифровизация, надвинувшаяся на нас в России, сегодня как бы поставлена на паузу. Нет денег, нет согласованности. Что сулит нам временное затишье? Сможем ли мы им воспользоваться? Поговорим об этом буквально через минуту-полторы. Затем писатель и публицист Екатерина Каликинская в своем радиоцикле «Один в поле воин» предлагает поразмышлять о подвиге святителя Луки Воина Ясенецкого в годы Великой Отечественной войны. В определенном смысле эту тему продолжит и публицист и катехизатор Сергей Комаров в своем эссе «Пути святости в современном мире».
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте поговорим о реалиях цифрового времени. Именно такое время сейчас наступило. И мы часто говорили о том, что информационная эпоха несет свои вызовы. Мы говорили о том, как нам относиться к этим вызовам, что делать. Но изменения нарастают, и скорость их настолько увеличивается, что мы даже не успеваем следить за ними, не то что ориентироваться в том, как нам поступать. Совсем недавно на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» глава правительства Михаил Мишустин признал целью цифровизации сбор данных о гражданах. Он сказал о том, что сейчас меняется формат взаимоотношений государства и гражданина. И мы все переходим на цифровые платформы, и государство превращается в цифровую платформу. А дальше СМИ приводят цитату премьера. Он сказал, цифровые платформы создаются для того, чтобы собирать данные, и эти данные о субъекте права, о человеке, компании, объекте недвижимости, потом становятся совершенно уникальным ресурсом. Ну, собственно, мы с вами об этом и говорили постоянно, что происходит капитализация данных о человеке. И далее продолжаю цитату. Неисчерпаемый запас и обогащение данных создают новую стоимость. Государство сегодня должно становиться цифровой платформой. Вот этот новый формат отношений между государством и гражданами, он как-то требует, наверное, прояснения, чего нам ждать, стоит ли нам опасаться такого кардинального изменения нашей жизни. Мы с вами уже обсуждали закон об экспериментальных правовых режимах в городе Москве и другой такой же закон о таких же режимах в России. Это таких два парных закона, которые говорят о том, что руководить жизнью граждан, согласно этому закону, будет искусственный интеллект, или как его сейчас называют, ИИ. И далее пример сказал, что будет производиться, осуществляться дальнейшая цифровизация образования и медицины. Я хотела бы вам напомнить, что форсайт в проекте «Образование 2030», который мы с вами уже обсуждали, и этот проект находится в открытом доступе, каждый желающий может с ним ознакомиться, там дается конкретное определение. Цитирую. «Люди-ордеры – это держатели портфелей человеческого капитала, то есть владельцы всех данных человека, которым принадлежит гигантская власть». Вот такая вот идея у нас сейчас, наверное, будет реализовываться через эти законодательные инициативы, многие из которых стали законами, и это не может нас не беспокоить, потому что данные сейчас собирают все организации, большие, малые, вы везде должны оставить свой цифровой след. И это остается в таком вашем файле, конкретном, личном, который и будет вашим цифровым аватаром, как сказал в свое время Герман Греф, никому не будет интересно то, что из себя представляете как человек, но всем будет интересен ваш цифровой аватар, который будет иметь стоимость и который будет иметь собственную привлекательность. Ну, а вы будете только приложением к нему. Но когда мы говорим о том, что государство переходит на платформы, есть смысл, наверное, привести цитату другого государственного деятеля. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, сказал о том, что любая западная платформа – это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку, я цитирую, это не мои слова, вместе с вашим аккаунтом в любую секунду. Никаких правил здесь нет, ни гарантий, ни правил. Это было сказано в связи с тем, что канал YouTube заблокировал телеканал «Царьград», и есть еще ряд претензий к этому каналу, к этой платформе. И когда мы говорим о цифровизации государства, мы должны говорить о том, что мы тоже будем пользоваться чужими платформами. У нас нет своих цифровых платформ. Это тоже та зона, которая нас не может не беспокоить и которая заставляет нас задавать некоторые вопросы. Тем не менее, цифровизация нарастает, и мы с вами уже можем сейчас видеть эти признаки. Нам совсем недавно пообещали, что весной 2021 года в московском метро могут запустить работу системы оплата проезда при помощи сканирования лица. Об этом в личной колонке на едином транспортном портале рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. При этом он похвалился, что эта технология на данный момент в мире нигде массово не реализована. По информации Департамента транспорта, на пешеходных переходах в городе Москве установлены устройства, которые считывают информацию со смартфонов пешеходов. Вот они переходят дорогу, остановились на пешеходном переходе возле светофора и ждут, когда им можно идти. В это время устройства считали номера смартфонов, которые привязаны к личным данным граждан, да, потому что вы без паспорта не купите смартфон, и они отследили, куда вы пошли. Нам поясняют, что это осуществляется для того, чтобы отследить транспортные потоки и отрегулировать транспорт, чтобы его хватало, мы его направляли в нужных направлениях, говорит департамент транспорта. А мы задаем вопрос департаменту, почему не спрашивают нас, хотим ли мы, чтобы наши перемещения отслеживали? Ну, понимаете, когда данные становятся необыкновенно ценной валютой, то правила, которые существуют, законы, в том числе, которые существуют, Конституция, в которой есть 23-24 статья, защищающая наши персональные данные, они как-то уходят в тень, и никто про них не вспоминает. А с 1 сентября на всех станциях метро в Москве введена в работу система видеонаблюдения. Еще есть такая новость, которую я хотела бы вам сказать. Я поясню, почему нам нужно об этом говорить. Правительство Москвы анонсировало, опять же об этом сказал Максим Ликсутов, запуск народного каршеринга. Ну, каршеринг – это машины на прокат. Что такое народный каршеринг? Вы сможете сдать свой автомобиль, говорит Максим Ликсутов, в качестве сервиса краткосрочной аренды, когда вы им не пользуетесь. И привел в пример статистику, согласно которой личный автомобиль 90% времени стоит без движения. С новым сервисом дороги города могут стать свободнее, а владелец транспортного средства получит деньги. Вот обещают нам, привлекают нас к этому. И по словам заммэра, предложение для такого каршеринга будет собственностью правительства столицы. То есть это как бы такси, которое на личном транспорте будет осуществляться. Таксистом будет сам водитель, сам себе эту машину будет брать, сам себя вести, а потом эту машину сдавать. А брать он ее будет у другого такого же гражданина и оплачивать этот сервис. И деньги за это еще будет получать правительство Москвы. 17 сентября в Госдуме объявили о намерении разработать нормы контроля работы каршеринга. И нужно еще также отслеживать, заявили в Думе зампредседателя комитета по транспорту и строительству Виталий Ефремов, что необходимо отслеживать, кто попадает за руль. То есть, смотрите, выстраивается система отслеживания всего на свете. Как вы заходите в метро, как вы идете по улице, переходите дорогу, как вы садитесь за руль собственного автомобиля или сажаете туда кого-то по системе народного каршеринга. Все будет отслеживаться. Наверное, нас обяжут поставить камеры видеонаблюдения, связанные с департаментом транспорта, в собственную машину, которая будет следить за тем, что происходит в салоне автомобиля. Мы с вами уже обсуждали проект «Умный город», который кого-то, может быть, напугал, потому что действительно он очень страшный. Кто-то, может быть, даже впал в легкую панику, а кто-то, наверное, подумал, что я пугаю специально для того, чтобы люди не могли жить спокойно. Но просто анализируем то, что происходит. Анализируем документы. Ваше право слушать, не слушать, пугаться, не пугаться. Но если вы хотите знать, что происходит, если вы хотите быть информированы, а значит, вооружены, то мы для этого, собственно говоря, и анализируем то, что происходит вокруг нас. Хотелось бы напомнить вам как раз об этом проекте «Умный город 2030». Это концепция развития Москвы до 30-го года, где говорится, как искусственный интеллект будет управлять столицей нашей страны. Вот один из аспектов касается транспорта. И там говорится о том, что к 30-му году мы должны будем избавиться от личного транспорта. Потихонечку нам будет вводить электротранспорт. Мы видим уже эти признаки, когда на улице очень много стоянок для электровелосипедов, электросамокатов. Делают это более выгодным, более желаемым, создают какие-то условия, чтобы мы предпочитали этот транспорт, говоря о том, что мы должны защищать экологию. Ну, наверное, действительно это так. Но только когда мы посмотрим в перспективе, вот в этом проекте, который, напоминаю, был на сайте, сейчас его оттуда убрали, но он никуда не делся, на сайте правительства Москвы, то есть официальный документ «Умный город 2030», там говорится о том, что когда все этапы к 30-му году относительно изменения транспорта пройдут, то перемещаться мы будем именно в системе совместных поездок, которые будет организовывать искусственный интеллект. Для этого мы будем вечером заполнять заявку, куда мне завтра нужно поехать. Искусственный интеллект будет анализировать все эти заявки и объединять людей, проживающих в одном районе, доме, на одной улице, которые едут в одном примерно направлении, на один транспорт и в одно и то же время кто едет. То есть это возможности вывести всех, например, 8 часов тех, кто едет отсюда куда-то в ту сторону, или тех, которые едут в другую сторону, и сориентировать их на одно средство передвижения. Тем самым снизить поток машин на улицах. И мало того, это будет, конечно, уже электротранспорт. Создадутся условия, когда личный транспорт иметь будет очень экономически невыгодно, и мы все от него откажемся. И вот нас будут перевозить. Какие еще интересные детали нам нужно знать про это? Искусственный интеллект подберет нам маршрут, оптимальный маршрут, оптимальную цену. Он нас доставит, то есть транспорт приедет, мы уедем, доставит до места, и он же нас вернет обратно. И он же, если нужно будет, изменит маршрут. Но мы не будем иметь возможности его изменять. И не будем иметь возможности переправляться как-то по городу, да, путешествовать самостоятельно, потому что все это будет во власти искусственного интеллекта. Ну, вот так вот, хотите пугать, хотите нет, но это сейчас начинается, продвигается, мы видим эти признаки. Поэтому нужно все это понимать и видеть. И к изменениям в сфере цифровизации я хотела бы еще добавить несколько моментов. В Центральном банке допустили создание цифрового рубля как новой формы денег. Мы уже слышали о том, что бумажные деньги, наличность должны быть отменены. Нам даже говорят о том, что они переносят какую-то инфекцию. Ну, никогда не переносили, сейчас переносят, но мы сейчас это обсуждать не будем. Но говорится о том, что будет цифровой рубль, и он уже будет в этом году запущен в пилотном режиме. По крайней мере, нам уже так в Совет Федерации сказали. И некоторые магазины уже сейчас будут тестировать систему работы с полностью автоматизированной системой покупок без кассира. И для этого вы будете скачивать на свой смартфон приложение «Пятерочка на лету», потому что «Пятерочка», например, открылась, первый магазин. И будете потом, заходя в магазин, набирать себе в тележку продукты и, сканируя их, уходить домой, а с вашего счета просто будут списываться деньги. Также хотел бы сказать, что компания Amazon сделала аналогичные умные тележки, которые тоже будут пользоваться сканерами. Вы накладываете продукты в тележку, пользователь сканирует QR-код, то есть покупатель, и камеры отслеживают продукты, которые вы положили или достали. В тележке же встроенные весы, и купоны и скидки тоже будут сканироваться. А потом вы выходите из магазина с этими продуктами, и просто с вашего счета списываются деньги. И нам уже говорят о том, что, это в мае было сказано, что QR-код, вот этот значок, который считывается вашим смартфоном с приложением, может стать персональным для каждого россиянина. Вот, собственно говоря, наверное, к этому мы и идем, к тому, что у нас будет какой-то номер, какой-то QR-код, какой-то значок, который будет принадлежать только нам, и поэтому с нас начнут списывать таким образом деньги. И еще один признак цифровизации. Нам обещано в 2021 году станции метро оснастить системой сканирования лица, то есть на основе биометрических данных, и проход в метро будет по биометрии. То есть это красиво так поэтично называется, заплатить улыбкой. Вы заходите, и перед вами распахиваются турникеты, и вы проходите, и это нам рассказывает о том, как это будет замечательно и красиво. Но только нужно понимать, что для того, чтобы это произошло, чтобы турникеты распахнулись, вам нужно будет создать профиль своих биометрических данных, и где-то в каком-то файле будет вся ваша уникальная информация, которая неизменна и которая принадлежит только вам, и которая составляет неотделимый ваш признак, и которая имеет ценность именно тем, что ее, если подделать и кому-то приписать, то возникает риск кражи личности. Дорогие друзья, все, что мы рассказываем, это не для того, чтобы вас напугать. Еще раз повторяю, это для того, чтобы вы понимали, что происходит. В любом случае, выбор всегда за вами. Ничего бояться не надо. Не надо говорить, что вот кто-то кого-то пугает, и не знаешь, как жить, и пусть нам там рассказывают повеселее. От того, что мы приукрасим действительность, она не поменяется. Поэтому нужно ориентироваться в том, что есть на самом деле. Я призываю вас в очередной раз относиться к жизни осознанно, смотреть широко открытыми глазами и правильно осуществлять ваш личный выбор, от которого зависит наше общее будущее. Это была программа «Территория семьи» и ее ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии православный писатель и публицист Екатерина Калекинская. Сегодняшняя передача будет посвящена военному подвигу святителя Луки Воина Синецкого. Мне кажется очень уместным продолжить цикл «Один в поле воин» и открыть его именно этой темой. В год 75-летия Победы рассказать о том человеке, который сыграл огромную роль в этом событии, сделал большой вклад в лечение раненых. Известно, что в начале войны ссыльный епископ Лука, хирург Валентин Феликсович Войно-Синецкий, послал Михаилу Ивановичу Калинину телеграмму, которую местные органы власти не сразу решились доставить адресату. В телеграмме были такие слова: «Я, хирург Войно-Синецкий, епископ Лука, имею большой опыт в лечении гнойных заболеваний раненых и хотел бы, чтобы мое искусство врачебное и силы моей души были использованы для победы. Поэтому прошу ссылку мою прервать и предоставить мне возможность для хирургической работы. По окончании войны готов вернуться в ссылку». Конечно, телеграмма обескуражила органы власти. А еще одна в ней есть такая загадка, я бы сказала, на которую обратила мое внимание внучатая племянница, внучка святителя Майя Дмитриевна Прозоровская. Она сказала, вот эта фраза: «По окончании войны готов вернуться в ссылку». Откуда дедушка знал, кто победит в войне? То есть он ясно заявляет о том, что победит Советский Союз, и поэтому те же самые власти, которые его отправили ссылку под арест, он к ним апеллирует по окончании войны. Действительно, это момент прозорливости. Но в конце концов ответ от Калинина был получен. И, как пишет первый биограф святителя Марк Поповский, в Красноярском крае началась охота за бородой. То есть хирурги, руководители крупных госпиталей, главврачи наперебой старались заполучить себе светило медицины. И выиграл эту гонку главный врач Красноярского эвакогоспиталя номер 1515, который просто сел на вертолет, прилетел в Большую Мурту, посадил видного хирурга и епископа на борт и доставил в свой госпиталь в Красноярск. Этот госпиталь был центральным медицинским учреждением военного профиля, куда доставляли самых тяжелых раненых. Уже в декабре 1941 года осветитель начал работать в госпитале 30 сентября. Так вот, уже в декабре в госпитале было 1000 коек. Общее количество медицинского обслуживающего персонала 350 человек, но врачей всего 28, а хирургов всего 5. То есть святитель, которому уже в то время шел 7-й десяток лет, оказался в очень трудных условиях для работы. И несмотря на это, он с полной самоотдачей, с большим чувством долга, патриотизмом включился в эту работу, возглавил ее до того, как был получен ответ Калинина, и до того, как состоялось его назначение главным хирургом госпиталя, он готов был даже надеть военную форму. Это очень характеризует его. Точно так же он в годы русско-японской войны начал свою врачебную деятельность с работы в госпитале Красного Креста. Точно так же он в Переславле-Залесском работал в нескольких лазаретах. Но вернемся в Красноярск. Госпиталь, несмотря на то, что считался ведущим, в нем не хватало самого необходимого. По отчетам главного врача, начальника госпиталя, военврача третьего ранга Тыщенко, который я исследовала в военно-медицинском архиве Санкт-Петербурга, и вообще вот весь этот материал, он в течение 2 лет был собран в военно-медицинском архиве Санкт-Петербурга. Не хватало самого необходимого. Не было тележек для перевозки больных, ящиков для хранения крови, инструментария для черепных операций. Не имелось в некоторых корпусах даже кварцевых горелок. Весь госпиталь располагался в бывшем здании школы номер 10. Профессор Войно-Синецкий базировался в корпусе номер 2, куда направляли самых тяжелых больных не только из этого госпиталя, но и из других эвакогоспиталей города. Тех самых, которых считали безнадежными, и также наиболее тяжелых раненых и больных прямо с железнодорожного дебаркадера. Это была инициатива самого хирурга Войно-Синецкого, который распорядился, чтобы начмед госпиталя организовал прием раненых, выгрузку из вагонов, сортировку и доставку во все 4 отделения госпиталя, выбирая наиболее тяжелых. И вот в воспоминаниях одной из коллег, святителя, начмеда госпиталя, рассказывается о том, как это было. Обычно о прибытии санитарного эшелона получали информацию телеграфом до прибытия на станцию Красноярск. Ночью после этого связывались с фельдшеро-акушерской школой, днем с шефами и отделениями эвакогоспиталя, чтобы выслали людей на вокзал. Все поднятые люди выезжали на вокзал для выгрузки раненых и доставки их в госпиталь. Из госпиталя отправлялся начальник санпропускника фельдшер, из врачей школы номер 10 – те, кто не был занят на операциях. И при такой системе только небольшое количество раненых случайно могли оказаться самые тяжелые в других госпиталях. И тогда врачи этих госпиталей вызывали к себе ведущего консультанта всех эвакогоспиталей Красноярска, профессора Войно-Синецкого. С ноября 1941 года по его инициативе госпиталь принимает не только общехирургических больных, но и раненых с тяжелыми поражениями суставов, черепа, грудной клетки, с гнойными осложнениями. То есть спектр операций, которые оказываются в госпитале, значительно расширен. И это опять требование главного хирурга Войно-Синецкого. По воспоминаниям операционной медсестры того времени Клавдии Сутягиной, каждый санитарный эшелон доставлял 140 раненых, и за день прибывал не один эшелон. Вы можете представить себе, какая была огромная нагрузка. Например, только в октябре 1941 года 622 человека поступают в госпиталь. и к декабрю 1941 года госпиталь полностью заполнен. Но больных и раненых продолжают привозить, и в марте 1942 года уже 1342 человека. Однако все это не останавливает главного хирурга, который трудится настолько самоотверженно, с такой самоотдачей, что даже у него случается переутомление, его просто обязали коллеги на 2 недели взять больничный. Тем не менее, он не только сам показывает свое высокое виртуозно-хирургическое искусство и полную самоотверженность, но и обучает молодых врачей. Он понимает, что если всего 5 хирургов, причем вот я смотрела характеристики на этих хирургах, ну вот в первичных документах, на архивных, из них фактически только 2 были такими, которых можно было обучать. Про других сказано, что они не интересуются своей работой, что им там возраст не позволяет, еще что-то. В общем, такие характеристики не особенно хорошие. Тем не менее, профессор Войно-Синецкий открывает цикл лекций, которые он читает в госпитале, по очень широкому кругу вопросов медицинских, о лечении инфицированных ран, о ранениях в суставах, о новых способах анестезии. Он хотел ознакомить своих коллег с последними достижениями медицины и хирургии и ввести в практику единый принцип лечения и назначения оперативного вмешательства, повысить его эффективность. И опять-таки появляются очень высокотехнологичные, как бы сейчас сказали, специализированные операции на нервных стволах, на черепе, крупных суставах и сосудах. Одновременно святитель продолжает свои работы по гнойной хирургии, и их мы должны отнести к военно-полевой хирургии. Он предложил выполнять резекции инфицированных суставов, которые пострадали после огнестрельных ранений. Не буду вдаваться в медицинские подробности, скажу лишь только, что, скажем, человек с ранением в тазобедренный или в коленный сустав, который должен был по стандартам предыдущим медицинским лишиться ноги, святитель изобрел такую операцию, которая позволяла ему, если не пользоваться ногой в полном объеме, но просто хотя бы опираться на нее, свою родную ногу, как на костыль, и это, конечно, было уже совсем другое дело и другая жизнь для этого человека. Он мог вернуться, если не в армию, то в какие-то, так сказать, сопровождающие службы, а большой процент раненых возвращались в строй, судя по отчетам госпиталя. И также святитель продолжал научную и практическую работу по гнойным осложнениям. Постепенно в начале 1943 года уменьшается количество коек, но при этом в госпитале остается всего 2 хирурга, то есть сам святитель и одна из его учениц. Хотя он периодически осматривает всех больных госпиталя и лично проводит сложнейшие оперативные вмешательства. Почему хирургов стало меньше? Потому что святитель заботился не только о том, чтобы себе помочь в своей работе, воспитав грамотных помощниц. Нет, он заботился также о профессиональном росте этих молодых хирургов. Это женщины, в основном выпускницы Днепропетровского медицинского института. Из них выделяются Анна Ханановна Левикова и Нина Сергеевна Панова. Святитель позаботился, чтобы 3 врача были командированы в Новосибирский институт усовершенствования врачей по циклу хирургии. Еще 2 врача занимаются по циклу травматологии в Красноярске. Важным этапом, на котором сам святитель представил результаты своих научных работ, и его ученики также присутствовали на мероприятии, была окружная хирургическая конференция Сибирского военного округа в Новосибирске. 24-29 марта 1943 года прошла эта конференция, которую святитель посетил вместе с другими хирургами и заведующей Красноярским райздравоотделом Броницкой. Доклад его был назначен на 25 марта, и впоследствии он писал сыну, что ему единственному отвели 40 минут вместо положенных докладчиками 20. Он так описывал свое выступление: слушали с наслаждением, с глубоким вниманием, требовали продолжения, называли доклад не только глубоким, но даже и мудрым, со всех сторон подходили представляться. И, конечно же, молодые военные хирурги спешили проконсультироваться у светила хирургии профессора Войно-Синецкого. На этой же конференции состоялось очень важное событие – знакомство профессора Войно-Синецкого с главным хирургом Сибирского военного округа профессором Мануйловым. он не только поддержал точку зрения святителя по лечению гнойных осложнений, но и написал рецензию на его труд. Это было уже дополнение к вышедшему первому изданию очерков гнойной хирургии. Значительно эта книга расширилась в результате работы в Красноярске. И, ознакомившись с ней, Мануйлов написал хвалебную рецензию и, как считает биограф святителя Юрий Леонидович Шевченко, его коллега, хирург выдающийся, это была первая путевка в жизнь знаменитой книги «Очерки гнойной хирургии». Вторую путевку в жизнь дал крупный травматолог Приоров, приехавший в госпиталь 1515 в 1943 году с визитом как главный хирург наркомздрава, дал высокую оценку работе этого госпиталя медицинского персонала и ознакомился с рукописью очерков гнойной хирургии. 2 мая 1943 года сам профессор Войно-Синицкий направил рукопись очерков гнойной хирургии непосредственно Сталину, прося содействия в издании этой книги, столь необходимой военным хирургам. Одновременно он направил письма и рукопись поздних резекций при огнестрельных ранениях суставов профессорам Приорову и Руфанову, главным хирургам управлений эвакогоспиталей наркомздрава РСФСР и СССР, с просьбой помочь публикации этой книги. Вот все это вместе подействовало, хотя были некоторые препятствия, когда он просто по совету Мануйлова обратился в красноярское издательство, ему сказали, что нет бумаги. Я вот специально проверила, что в эти годы огромное количество выпускалось различных брошюр, различных таких научно-популярных изданий, которые помогали людям адаптироваться к сложной военной обстановке, а вот для великой книги «Очерки гнойной хирургии» бумаги не нашлось. Тем не менее, после того, как были проделаны вот все эти шаги, 1 июля святитель получает положительный ответ из Медгиза. И затем сам министр здравоохранения Третьяков телеграмма извещает его о том, что рукописи будут направлены в комитет по сталинским премиям. Но мы знаем, что впоследствии эта история закончилась получением сталинской премии первой степени за успехи, причем за работы 1944 года, хотя она была вручена в 1946. Но, конечно, не только это и совсем не это беспокоило святителя. В его письмах родным часто упоминается о том, как благодарны ему пациенты, которые могут выразить ему свою любовь и оказать какую-то конкретную помощь по облегчению его условий. Потому что питание в госпитале тоже было очень скудным. Не хватало самых необходимых продуктов, круп, там, овощей. В конце концов, святитель добился улучшения питания раненых. И в то же время он пишет, что сыну Михаилу 5 июля 1942 года в письме он пишет, что ему дарят букеты цветов, по его заказу делают носовые платки, привезли ему записные книжки, приглашают его на какие-то торжественные заседания. Тем не менее, жизнь его была, конечно, очень трудной. Когда читаешь эти отчеты и видишь, что там не хватало просто перевязочных средств, что на батареях сушили бинты, сами стирали раненые, даже были такие ужасные случаи. Святителю в 1944 году, когда он покинул Красноярский госпиталь, было уже 64 года. Для него огромным счастьем было то, что в марте 1943 года, как он пишет, после 16 лет мучительной тоски по церкви и молчания, ему разрешили служить, и он узнал, что его назначили архиепископом красноярским. Первую службу он смог провести в открывшейся маленькой церкви на кладбище в Николаевке, предместье Красноярска. И после этого, как он пишет, он стал себя чувствовать гораздо лучше физически, духовно. Он возродился, и мы можем только сказать, что он, конечно, и служению своему отдавался с огромным самопожертвованием. Он предложил прихожанам сделать вклады на то, чтобы помочь фронту, и было это сделано по его благословению. Таким образом, в феврале 1944 года закончился этот трудный красноярский период для святителя. Уезжая из Красноярска, он был переведен на служение в Тамбов. Он оставлял двух учениц, одна из которых, Анна Левикова, стала заведовать его отделением, приняла его пост. И по отчетам видно, что интенсивность работы отделения лишь немного уменьшилась, что спектр операций был на том же высоком уровне, то есть святитель в данном случае выступил и как педагог, очень талантливый, потому что обе его ученицы потом защитили кандидатские диссертации, оставили немалый след в медицине Сибири. И таким образом мы видим в этот период его во всех проявлениях его великой души, и как выдающегося хирурга, и как пастыря, болеющего сердцем за своих духовных детей, и как педагога. Ну, мне остается только сказать, что об этом периоде работы святителя я написала рассказ, который называется «Виноград». Он вошел в мою новую книгу «Рассказы о новомучениках», которая будет называться «Сохранившая любовь», и которая сейчас готовится к изданию в Переславской епархии. Благодарю за внимание. До свидания. Всего доброго.
Бог, народ, Писание. Так назвали мы радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Ежедневно мы празднуем память каких-то святых. За 2000 лет в церкви просияло множество угодников Божьих, причем большая часть их имен нам неизвестна. При этом история святости не окончена. Церковь, будучи святой по присутствию в ней Духа Божьего, продолжает рождать святых во всей эпохе своей жизни. «Неужели и сейчас есть святые?» – спросит кто-то. «Конечно, есть», – ответим мы. «И где же они?» – вновь могут спросить. Но, чтобы попытаться ответить, нам необходимо будет задать сразу еще один вопрос. А что такое святость? Ведь часто мы имеем о ней самые превратные понятия. Согласно Священному Писанию, святость – это одновременно и призвание всех христиан, и необходимое качество повседневной христианской жизни. «Будьте святы, потому что я свят», – ставит нам задачу Господь. И в то же время быть христианином значит уже иметь в себе некоторую святость. «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная», – говорит всем верным Римской Церкви апостол Павел. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу», пишет апостол в Эфес. Само слово «святой», по-еврейски «кадош», по-гречески «агиос», в языке Писания имеет несколько другое значение, чем то, с каким мы привыкли его употреблять. В библейских книгах «святой» значит «отделенный для Бога», «посвященный Богу». Говоря римлянам «вы освободились от греха и стали рабами Богу», Павел имеет в виду их крещение, а под словами «плод ваш есть святость» подразумевают то, что теперь их жизнь должна быть посвящена Христу. Выражение «плод ваш есть святость» толковая Библия Лопухина предлагает перевести с греческого языка так: «Вы имеете свой плод в том, что направляетесь к святости». Итак, святость есть цель, и в то же время направление, устремление – это вектор движения к Богу. И люди, движущиеся к этой цели, всегда были и есть. Читая жития святых, постоянно приходится удивляться тому, насколько святость непредсказуема, непонятна, иррациональна, а также незаметна и неузнаваема в грешном мире. Сами святые часто не узнавали святость друг в друге. Например, святитель Епифаний Кипрский очень не любил своего выдающегося современника, святителя Иоанна Златоуста. Считал его еретиком, открыто порицал и способствовал осуждению вселенского учителя на соборе под дубом. Всю жизнь терпеть не могли друг друга блаженный Феодорит Кирский и святитель Кирилл Александрийский, будучи идейными противниками в богословии. Златоуста святитель Кирилл тоже не жаловал. Когда в 407 году тело Златоуста, умершего в изгнании, было привезено в Константинополь, Александрийский святитель произнес известные слова: «Если Иоанн – епископ, то почему Иуда не апостол?» Также бывает, что подвиг того или иного святого скрыт Богом, хотя мощи обретены нетленными, и посмертные чудеса подтверждают святость. Например, отрок Артемий Веркольский. 12-летний мальчик из благочестивой семьи был убит молнией. и односельчане не отпели и не похоронили его, думая, что Бог покарал Артемия за какой-то тяжкий грех. Тело оставили на земле, набросав сверху веток. Но его непохороненные мощи остались нетленными и благоуханными и явили множество чудес. Чем отрок угодил Богу? Тайна. Или вот Иулиания, княжна Ольшанская. Нашли нетленные мощи 16-летней девицы. О жизни ее почти ничего не известно. Чем она отличалась перед Богом среди множества других, умерших в том же возрасте? Бог ведает. Мы – нет. И современники Артемия и Иулиании не знали, и мы не знаем, в чем именно состоял их подвиг. И неудивительно. Мир, однажды уже осудивший праведника, часто не видит и не понимает святости. Как и свидетельствует об этом текст Паримии, читаемый в честь святого. «Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета, ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, и даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми его и промышления об избранных его». Понимание этих вещей дает много важных мыслей. К примеру, нельзя думать, что сегодня уже нет святости. Святой может жить рядом, но мы по своей испорченности святости не различаем и меряем все по своим личным трафаретам. К тому же в нашем сознании зачастую обитают некоторые шаблоны святости, которые могут помешать нам воспринимать святость живую, современную. Нам кажется, что если святой, то непременно монах, или епископ, или мученик, или юродивый, а ведь вовсе не обязательно. Святость в современном мире находит новые формы, имея все ту же главную основу – любовь к Богу и ближнему. Например, такой случай вспоминается. Митрополит Вениамин Федченков рассказывает в одной из своих замечательных книг, что знал некоторого швейцара в Париже, прочитывающего за рабочий день 3000 Иисусовых молитв. Он стоял перед входом в ресторан, кланялся посетителям, снимал шубы, а сам молился. 3000 молитв каждый день на протяжении многих лет. И об этом никто не знал, кроме духовника. Не святой ли человек? А могло ли нам когда-нибудь прийти в голову такое словосочетание «святой швейцар»? Мы не привыкли к такому, а такое и есть. Потому что дивен Бог во святых своих, Бог Израилев. И святость всегда будет непривычна, непонятна, удивительна, ибо она не от мира сего. Насчет святости в миру можно было бы еще многое сказать. Например, когда мирянин совершает свои обычные мирские труды ради Господа и ближних с молитвой и переживанием за людей, это уже выход за пределы общечеловеческих добродетелей, это именно шаг к святости. Мы могли бы вспомнить здесь о святости многодетной матери, трудящейся весь день ради детей и читающей о них псалтирь по ночам. Мы могли бы сказать о святости пожарника, идущего в пламя с молитвой на устах. Мы могли бы говорить о святости того университетского преподавателя, который под образованием понимает открытие образа Божьего в человеке и реализует эту мысль в своей педагогической работе. О святости солдата, идущего под пули за веру и Отечество. О святости врача, который, к примеру, за многие годы работы уговорил сотни молодых женщин не делать аборт. Мы могли бы говорить о любой профессии, в которой семя веры родило новый смысл и превратила эту профессию в богослужение. Такая святость не очень-то заметна. Кто может знать о ней, кроме Бога? Христос предлагает каждому человеку драгоценный подарок, некоторый компас, в котором стрелка ориентирована на спасение. Этот компас есть вера. Любая негреховная профессия, духовно направленная по указанию данного компаса, может привести в Царствие Божие. Только все зависит от решимости, как говаривал преподобный Серафим Саровский. Все мы можем быть одеты в очень разные одежды. Белый халат медработника, или костюм официанта, или фартук хлебопекаря, или форму проводника, или мундир летчика. Но, имея в руках этот компас, мы движемся в одном направлении. Это направление – святость, и мы должны понимать, что этот путь открыт для всех нас. Да, конечно, всегда нужны церкви, святые епископы, боголюбивые священники, бесстрашные мученики, исповедники. Всегда должен звучать в церкви и громкий голос святителя, и обличительное слово юродивого. Нет на земле ничего красивее монашества. И все это было, есть и будет в церкви. но рядом с ними, монахами, священниками, юродивыми, должен стоять и обычный мирянин, ни на минуту не выпустивший из рук компаса веры, осветивший верою свой жизненный путь и превративший его в послушание церкви и служение Богу. Образно говоря, нам необходимо учиться в одной руке держать этот компас спасения, а в другой – гаечный ключ, скальпель хирурга, баранку машины, перо журналиста, детские пеленки, словом, то, что доверил нам Господь. Не выпустим из рук ни того, ни другого, и тогда, даст Бог, плодом и нашей жизни будет святость, а конец – жизнь вечная. Двери святости пока еще открыты, и Христос зовет нас войти в них. Причем в каждой эпохе святость способна находить в себе новые формы. «Люби Бога и делай, что хочешь», – сказал христианский мыслитель. Именно об этой любви, которая является главной заповедью и целью христианской жизни, о любви, на которую указывает стрелка спасительного компаса, веры, и напоминают имена святых, встречаемые нами ежедневно в церковном календаре.
Бог, народ, Писание. Радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров. Декабря Святая Церковь вспоминает праздник введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Праздничную тему продолжает слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы все знаем, о чем сегодняшний праздник. Ветхозаветный первосвященник по внушению Духа Святого вводит Пресвятую Богородицу, трехлетнюю отроковицу, туда, куда только первосвященник и только раз в году мог войти. Как поет церковь, Пречистая Дева вводится. «Воспитайтесь во святая святых». На Евангелии, которое мы сейчас услышим, оно читается на всех богородичных праздниках, повествует о встрече Божией Матери со святой праведной Елизаветой. Каждый раз в самое сердце поражают нас слова праведной Елизаветы, которые Духом Святым исторглись из ее уст. «И откуда мне сие? Да прииди, Мати Господа моего, ко мне!» Как будто речь идет о каждом из нас. Кажется, эти слова перекликаются с последним словом Христа на кресте «совершилось». Эти две женщины встречаются, как два облака, несущие в себе чистоту и свет. И в результате мы слышим песнь Пресвятой Богородицы. В ней гром и молнии, и небесная свежесть Духа Святого. Она все превосходит, и потому мы каждый день поем ее на утренне. Как могла Пречистая Дева сказать, «Яко презре на смирение рабы своя», как могла назвать сама себя смиренной, как могла она сказать, «Себо отныне ублажат мя всероди». Мы знаем, что с самого своего рождения прекраснейшая из чрев человеческих никогда не смотрела в зеркало, потому что она смотрела только на Бога. С младенчества, с введения во храм в течение всей своей жизни – она никого не видела, кроме Бога Отца, никого не видела, кроме своего Божественного Сына, в напряжении постоянной любви, не колеблющейся даже во время страшных крестных страстей Христовых, когда она остается единой с Отцом, Сыном и Святым Духом. Однако она говорит о себе, «Песнь Богородицы», начинается словами, которые все цитаты из Священного Писания, исполнившегося в ней. Вот почему она говорит: «Себо отныне ублажат мя всероди». Это явление истинной любви, выражающей в радости Святого Духа то, чего еще не существует, то, что еще только в самом начале, то, что еще впереди. Именно сегодня, после недели поста, Церковь впервые воспоет ирмасы Рождества Христова, которые будут звучать постоянно, пока мы не достигнем Вифлеема. Наше сугубое восхождение к тайне божественного воплощения начинается в праздник Введения. Что же нам открывает сегодняшнее Евангелие? Два младенца еще не явились на свет. Они еще невидимы. Однако святой Иоанн Предтеча уже исполнен Богом в чреве своей матери. Его сердце веселит Дух Святой. Вот почему он не будет пить ни вина, ни секера. Он не захочет знать никакого другого опьянения, кроме опьянения Духом Святым. И мы изумляемся абсолютно непостижимому для нас дерзновению Божией Матери. Исполненная любви к Богу, она произносит слова невероятного пророчества. Ее радость о том, что встретились вместе, носящие в себе двух самых великих пророков, один из которых Иоанн Предтеча, а другой – Спаситель мира. Мы называем Божию Матерь Царицей Пророков, и она действительно превосходит в своем пророческом дерзновении всех пророков. В ее слове абсолютная уверенность, и ее слово чистое, как алмаз, оно рассекает, как меч. «Себо отныне ублажат мя всероди». Что значит «ублажат»? Это значит, что ей будет дана полнота радости и блаженства. Она – радость Отца Небесного. Она – наша радость. Она – радость всего человечества. Если дано нам было однажды узнать ее сокровенное участие в нашей жизни, мы узнали блаженство, которое не перестанет расти, пока мы храним верность Богу. В этом смысле все христиане – пророки, и Божия Матерь поистине – Царица пророков. Мы тоже, когда касается нас Дух Святой, исполняемся необыкновенного дерзновения и ни в чем не сомневаемся, потому что узнаем с великой уверенностью, что мы навеки едины с Богом, что бы ни произошло. И когда мы с Ним, то способны совершить невозможное. Так человек в состоянии опьянения может сражаться с теми, кто намного сильнее его, или обещать самое невероятное. Но когда он протрезвеет, то видит, что нет в нем ничего великого. С нами происходит нечто подобное. Мы возвращаемся в наше нормальное состояние, осознаем необходимость продолжать свой путь в долине слез, и у нас возникают сомнения. Но на самом деле наше нормальное состояние – это то состояние опьянения, которое дается нам в познании благодатной вечности. Мы говорим, что Божия Матерь, предызбранная от всех родов прежде создания мира, и введение ее во храм, во святое святых, свидетельствует этому. Но самое поразительное в жизни Богородицы и Матери Света – это то, что она должна была пройти через мрак веры. Часто противопоставляют веру и видение. Преподобный Силуан Афонский пишет, что одно дело – верить в Бога, а другое – знать Его. И святые отцы всех веков говорят, что Божия Матерь видела, знала, что должно произойти. Но она не была бы столь возвеличенной Богом, если бы ей не было дано пройти через мрак веры, потому что она более всех должна была приобщиться тайне крестной богооставленности своего сына, и потому что ей, как нашей матери, надо было приобщиться тому, что переживает каждый из нас. Нам должно быть совершенно ясно, чем глубже благодатные откровения, чем больше Дух Святой утешает, просвещает и вдохновляет нас, тем больше имеем мы дерзновение, и тем больше испытания нас ждут впереди. Чем яснее мы видим в свете Духа Святого, тем больше требуется от нас вера, чтобы передвигать те горы, о которых говорит Христос. И тем большая вера требуется от нас, когда все происходящее вокруг, кажется, совершенно противоречит Божию взгляду на мир. Это значит, что видение тайн, видение во святое святых Божией Матери требовало от нее исключительнейшей веры. Вера – продолжение откровений, благодатное видение – это состояние опьянения, которое дает нам Дух Святой. А вера – это свет, который позволяет нам идти во мраке событий. И Бог знает, среди какой тьмы шла Божия Матерь, особенно тот отрезок крестного пути, когда она ни на шаг не отступала от своего возлюбленного чада. Мы продолжим наше восхождение к Рождеству Христову, но будем помнить, что образ всего этого поста – ночь Рождества, и она будет длиться достаточно долго, потому что мы должны дойти до самых Вифлеемских яслей, до того места, где никто его не принял, и свои его не приняли. Свет во тьме светит, но свои его не приняли, как услышим мы среди пасхальной ночи. И это в полной мере относится также к тайне Рождества. Свои не приняли его, не позаботились о нем. И Божия Матерь идет в ночи, но с верой и надеждой. Мы не сомневаемся, что она знает. Она знает. Все матери мира чувствуют, что произойдет с их детьми. А здесь Божия Матерь, трехлетняя траковицей, ей дано было знать, что такое общение человека с Богом, вхождение во святое святых. И теперь она знает, что это Вифлеемская пещера, прообраз гробницы, в которую положат его, сняв со креста. Она знает, что пелены, которыми повит младенец, прообразуют те пелены, которыми он будет связан во гробе. Она знает, что в мире ночь. Она знает, что существует великая взаимосвязь между рождением и смертью ее Божественного Сына. И в час, когда будет совершаться переход от Великой Субботы к Светлому Воскресению, мы услышим, что те, кто хранит ему верность до конца, будут идти ко гробу с ароматами, еще сущей тьме, и достигнут его с первыми лучами восходящего солнца. Точно так же горит среди мрака мира звезда Вифлеема. В ночи Рождества присутствует то и другое, и мы идем ко Христу с одной мыслью, как всю нашу жизнь принести к Его яслям и всех наших детей. Будем молить Божию Матерь, входящую сегодня во святое святых, чтобы она сопутствовала нам в ночи веры и надежды в течение всех этих дней, которые отделяют нас от Рождества Христова. Аминь.
Это было слово протоиерея Александра Шаргунова на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы.